возможностей. И последняя история, которую я хочу на этой неделе рассказать, про Дагестан. И вы знаете, что от меня тут хорошего слова российской власти не дождешься, и это тот случай, когда я могу сказать «вау». Вот на сегодняшний момент, если бы не было истории с Навальным и с историей с Маском, это было, конечно, мегасобытие, событие номер один. Я вообще скажу, что это первая положительная вещь, которую я за много лет вижу не только в Дагестане, но и во всей России. И что Васильев делает в Дагестане то, что Навальный, если придет к власти, сделает и должен будет сделать по всей России. Могу честно сказать, что когда-то Дагестан был предметом моего особого интереса, и уже много лет я махнула рукой, ровно потому, что было абсолютно невыносимо на это смотреть. Это была сплошная коррупция, тотальная, на крови, которой каждый чиновник знает, что должность дана за тем, чтобы ездить на двух бронированных мерсах с тантон-макутами. И Кремль, и Центр не делают ничего, кроме того, что берут взятки за назначение. Вот все, что происходило, да, это была такая суперпаразитическая экономика, сложившаяся тогда, когда в начале 90-х денег в бюджете не было. Это были тогда действительно бароны-разбойники с отрядом из десятков и сотен стволов. И эта экономика потеряла всякий смысл с 2000 года, когда вот все эти гордые джигиты присосались к бюджету. Потому что Владимир Васильев – это, конечно, первый некоррумпированный начальник, которого Дагестан имеет за эти 30 лет. Сейчас на него будет гигантский наезд. Причем я не сомневаюсь, что в Кремле все эти ребята будут бегать и говорить, что вы оскорбили гордых джигитов. Сейчас они все уйдут в горы, там поднимут оружие против России. Но на самом деле реальная опасность единственная – это то, что или Кремль купит, или что Васильев даст слабину. Это очень важный прецедент, потому что если удастся совладать с Дагестаном, то не забудем, что на очереди может быть Чечня. Значит, напомню, что там отправлено в отставку правительство, арестована куча людей, включая, значит, Абдусамада Гамидова. Это бывший министр финансов, а теперь он у нас, значит, был уже там зам премьера. Значит, дома у него нашли совершенно неизбежные золотые пистолеты, там коллекцию пистолетов Беретта и так далее, и так далее. Значит, напомню, кто такой Самат Гамидов. Был такой в Дагестане Гамид Гамидов. Это был мастер спорта по вольной борьбе, и как подобает мастеру спорта в Дагестане, он работал строго по профилю, а именно был министром финансов Республики Дагестан. В 96-м году его взорвали, причем взорвали так нехило, подорвали целый автомобиль, разнесло все в радиусе 150 метров, погибли Гамидов, охранник, случайный прохожий. После этого приемником Гамидова на посту министра стал его брат Абдусамад. Правда, он не был призером по вольной борьбе, он всего лишь работал инструктором по спортсооружениям при спортсообществе «Динамо». Но вы скажете, ну как же это получилось, да, что пост министра финансов передали по наследству? Но согласитесь, если вы купили какое-то имущество, ну, например, табуретку, да, то и один брат купил, то после смерти одного брата табуретка переходит по наследству, она остается в семье. И, конечно, никто не говорит нам, кто же это все-таки взорвал министра финансов, но спустя некоторое время родичи вот этого самого убитого Гамидова и его начальник охраны устроили покушение на мэра Махачкалы Саида Амирова. А вот это были дальние родственники, было пущено две гранаты, чуть ли не противотанковых, одна разорвалась, но попала в оконный переплет. А другая, представляете, влетела прямо в окно и прямо в стенку над головой мэра Махачкалы Амирова. Но эта граната была бракованная, и она не взорвалась. Вообще, Саида Амирова, мэра Махачкалы, пытались убить раз, ну что-то 16. Он жил в бункере. Его возили по городу с теми же предосторожностями, как ядерную боеголовку. Там было другое покушение на Саида Амирова, во время которого взорвали всю улицу. Она так и называлась – теракт на улице Парковенко. Хотя это был никакой не теракт, просто припарковали грузовик с полутонной взрывчатки. А поскольку Саид Амиров жил в бункере, он после этого взрыва остался жив, но там погибло 17 человек. Вот просто за обвалившимися стенами мертвые люди пили чай. Тоже это покушение были устроены родственниками, только тоже дальними. Человека, который звали Шарапудин Мусаев, а был он глава пенсионного фонда Дагестана тогда. Теперь он покойный. Мусаева тоже несколько раз взорвали, в конце концов убили. Его убили в Москве, причем с ФСБшниками прямо в машине, когда он ехал. Очень интересно, кто его убил. Его убил его собственный охранник, видимо, перекупленный. А вот он был тестем, ни больше, ни меньше, этот охранник, как самого Хаттаба, вот того самого знаменитого террориста. Спросите, как, да? Вот тут же вроде вот с мэром Махачкалы враждовали. А потому что в Дагестане ваххабиты, они некоторое время выполняли роль киллеров по демпинговым ценам. Да, и вот все это началось в начале 90-х. Вот как была устроена власть в Дагестане? В начале 90-х, когда был бардак везде, и в соседней Чечне, известно, что творилось, Дагестан пошел другим путем. Вот есть известное изречение Расула Гамзатова: «Мы добровольно из России не вошли, и добровольно из нее не выйдем». В Дагестане денег не было, и были вот как раз такие бароны-разбойники. Гаджи Махачев, Сагид Паша Умаханов, вот как раз вот этот вот председатель пенсионного фонда, тот же Саид Амиров. А люди были, которые могли выставить сотни бойцов. Я бы сказала, что сложно было найти в то время в Дагестане человека, который пользовался бы уважением и не умел бы убивать людей. А все эти люди занимали посты министров финансов, председателей пенсионного фонда, мэров. А в общем, можно было созвать правительство Дагестана и проводить там прямо внутри чемпионат по вольной борьбе. Ну, а еще лучше по стрельбе. Но, конечно, самым выдающимся из этих людей был уже упомянутый мной мэром Махачкалы Саид Амиров, и над ним стояла еще более эпическая фигура. Это был глава самого Дагестана, Магомед Али Магомедов, которого просто все звали дед. А это был действительно человек абсолютно выдающийся, потому что он всех этих полевых командиров держал, если не в железном кулаке, то он умел балансировать, и он, конечно, такой простой человек. Вот легенда гласит, что когда ему принесли компьютер в кабинет, он на него посмотрел и сказал: «Телевизор оставьте, остальное уберите». Но, конечно, он был выдающейся личностью своего времени, хотя ходили слухи, что вот при Магомеде Али Магомедовиче продавали... Как, почему возникали все эти убийства? Потому что просто продавали должность двум претендентам, а дальше они выясняли из гранатометов, кто ее займет. Но это были действительно чистые бароны и герцоги. Это было Средневековье. Россия понемногу утрачивала контроль над Дагестаном в пользу этих герцогов. Отчасти в пользу ваххабитов, как это тогда называлось. Потому что прямо посреди Дагестана были Чабан-Махи и Карамахи, и Кадарская зона, которая установила у себя законы шариата. И вот уже упомянутый мной Хатаб, у него же жена была дагестанка, у него жена была даргинка. Он как раз поселился в этой Кадарской зоне. И Россия на это все молча закрывала глаза, и премьер Степашин ровно незадолго до своей отставки съездил в Кадарскую зону, сказал: что хорошие люди ваххабиты, ничего такого плохого нету. Вот там Бен Ладен на Бен Ладене сидел. И все дагестанское руководство тоже молчало, не желая опрокидывать боршок. И вот летом 99-го года началось ползучее вторжение в Дагестан, точнее начался джихад в Дагестане. А когда выпускники школ Хаттаба и сам Хаттаб, и в основном сами дагестанцы, выпускники школ Хаттаба, они начали просачиваться в горные села и поднимать там знамя шариата. И Магомед Али просто молчал и ничего не делал, Россия не замечала всего этого, ей было не до этого. В августе, наконец, начались столкновения, потому что, вы будете смеяться, из-за чего начались первые столкновения? Из-за того, что блокпост российский и вот эти боевики, они не поделили контроль над нефтью. Тогда начали подтягиваться войска, и тоже бы в России никто не заметил, но если вы помните, тогда в начале августа Ельцин хотел отправлять в отставку Степашина. И он его снял, он его физически снял. Известная история есть о том, как Ельцин призвал Степашина в свой кабинет и отправил его в отставку. После чего Степашин упал ему в ноги и сказал: Борис Николаевич, не отправляйте меня. И Ельцин размякнул и сказал: ну идите работайте. После чего в этот кабинет, естественно, входят другие участники процесса, которые были заинтересованы в отставке Степашина, говорят ему: да ты что, ты, что вы делаете, Борис Николаевич? Да, это вот сейчас будет у вас премьер работать против вас еще перед выборами. А Ельцин назначает дату отставки Степашина и говорит, что вот приезжай. И Степашин понимает, что на этот раз его снимут окончательно. И накануне того времени, когда он должен приехать и получить известие о своей отставке, вдруг он обнаруживает, что у него и вторжение в Дагестан происходит, ваххабитское, и летит в Дагестан со словами: у нас тут оказывается война. Я лично считаю, что если бы вот не эта вот странная история с отставкой Степашина, то просто Россия бы еще месяца два просто не заметила, что у нее есть война. Так я, собственно, к чему? Да? Вот и оказалось, что есть две вещи. Совершенно удивительная вот эта бездеятельность России, она сыграла на пользу России, потому что если бы русские действительно начали бороться против вторжения, то оказалось бы, что они агрессоры и оккупанты. А второе, еще более важное, почему я говорила о тогдашних баронах-разбойниках, потому что ваххабиты не договорились с ними. Они очень обиделись, и Дагестан оказался на стороне России. То есть, и, конечно, на этом тогдашнее дагестанское руководство сильно подняло свою капитализацию, потому что это был действительно факт. Дагестан для России сохранила это воинственная, очень средневековая элита. Иначе бы мы имели вторую Чечню, причем гораздо большего масштаба. Но дальше произошло следующее, что за 20 лет эта элита абсолютно распалась. И, как я уже сказала, она перестала быть воинственной, а она просто вот-вот стала сосать из... И я обращаю внимание, что, не знаю, заметили ли вы, но последние годы Путина связаны с уменьшением роли параллельного государства. Вот когда Путин пришел к власти, он строил параллельный госаппарат, там всякие Ковальчуки, Ротенберги, а по крайней мере с аннексией Крыма мы видим, как основные технические решения принимают, основные советы подают те, кто должны их принимать по должности, то есть там Шойгу, Бортников и так далее. Другой вопрос о качестве этих советов. И, конечно, архаическая структура Дагестана, она совершенно не соответствовала новому формату путинского государства. И посмотрим, что будет, потому что, как я уже сказала, если можно зачистить одну Кавказскую республику, то ведь можно потом посмотреть, насколько справедлива автономия у второй Кавказской республики. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».